эхо Москвы. Все так.
18 часов и 10 минут в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов, Наталья Ивановна Басовская. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А мы сегодня будем говорить об одном из английских королей, которому не посчастливилось попасть в российские учебники истории, хотя, наверное, он заслуживал это. Обычно мы говорим о тех, о ком вы уже знаете, но сегодня нет. Мы будем говорить о Георге III, но сначала мы разыграем замечательную книгу Яна Мортимера «Средневековая Англия. Путеводитель путешественника во времени». То есть, если вы попадаете в Англию, то в этом путеводителе есть замечательные вот указаны места именно средневековой Англии. Очень хорошее издание. Я хотел бы вам напомнить, что это издание «Эксмо», и это 2015 год. 10 экземпляров у меня. Если вы правильно и быстро ответите на очень простой вопрос, то вы получите эту книгу первые 10 ответивших. Напоминаю, телефон, по которому вы присылаете смс, плюс 7-985-970-45-45. И не забывайте подписываться. Также аккаунт вызван для Твиттера и также через интернет с нашего сайта. Вопрос. Какого цвета были во время американской революции мундиры у английских солдат? Какого цвета были мундиры английских солдат во время войны за независимость или американской революции? Как хотите, присылайте это по телефону смс плюс 7-985-970-45-45 и выигрывайте.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская. Так, Георг III, он же безумный, он же фермер, он же Гоша, он же Жора, как принято
сколько
говорить.
Сколько над ним смеялись.
Да.
Это абсолютно трагическая жизнь. Человека, чью главную трагедию я пытаюсь сегодня представить так, как я ее вижу. Коротко говоря, я назвала подзаголовок «Четырежды безумный». Он был глубоко болен. Болезнь, которую исследуют до сих пор, скажем еще об этом. Он 3 раза сходил с ума и возвращался в рассудок, в отличие от обычного безумия. Там возвращаются. Но после 4-го не вернулся. Глубоко несчастная личность, трагическая во многих отношениях. Это большая часть 18-го и начала 19-го века, годы его жизни, 1738 1820, а правление с 1760. Итак, 60 лет на троне и абсолютно несчастная жизнь, абсолютно трагическая. Как много людей в мировой истории стремились к этому заветному трону. Пусть сегодня это называется не так, как-нибудь иначе называется высокая власть. Люди неизменно рвутся туда, как правило, абсолютное большинство, исключений крайне мало. Но вот его жизнь как-то абсолютно демонстративно показывает нам, вот одумайтесь, посмотрите, не в этом человеческое счастье. 60 лет сопоставимый итог с правлением его внучки Виктории, королевы Виктории, и о которой мы когда-то говорили. Но суть трагического рассмотрения, угла зрения, который сейчас я предложу, это сопоставление его личности и личных качеств, о которых много написано, и есть над чем подумать, и тех грандиозных исторических событий, во время которых он оказался у руля...
Которые на него свалились.
Они на него свалились. Он не понимал сути этого времени, он пытался ему соответствовать, но очень ущербно это подчас делал. И вот трагедия углублялась не только тем, что он болен, а вот этим несоответствием грандиозных трагических событий и черт его личности. Происхождение всегда очень важно. Вообще для любого человека. Подумайте о том, кто твои предки. Это очень важно. Но в королевских семействах это не просто моральное пожелание. Это строгая необходимость. И надо сказать, что монархическая традиция в Англии, которая по сей день не прервалась, которая имеет очень давние корни, ну, допустим, там 7 знаменитых королей и варварских королей на этом небольшом сравнительно или большом острове Британия. Это начало Средневековья. Это там времена 8, 9 век, 9 уже укрупняется, уже Альфред Великий. То есть вот какая седая старина, монархическая традиция в Англии. И в отличие от Франции, которая после революции вырвалась из монархической традиции ценой очень дорогой, англичане остались в ней. Но в 20 веке стали переживать кризисы внутренние, глубинные, очень большие, но не в первый раз. Вот правление Георга III хотя это еще до Виктории, а Виктория считается апогей, но потом между ним, дедом, и Викторией будет момент тоже такого упадка на королевском троне, и ужас монархии стоит в том, что кто бы ни был этот человек, как бы он себя ни чувствовал, да, он имеет права, и с этими правами надо считаться. Итак, происхождение. Он сын не короля, но он сын наследника короны. Его отец был принцем уэльским. Королем были его дед, Георг I, это начало новой в Англии Ганноверской династии, и его дядюшка, это Георг II. А вот его отец проскочил между этими родственниками-королями, с трудом обретя статус принца Уэльского, это высокий, это в Англии, конечно, очень много принца Уэльского, статус важен, но и не перейдя в статус короля, он умер раньше, чем ушел на тот свет с престола, управивший его старший брат, то есть дядюшка нашего Георга III будущего. Итак, отца звали Фредерик Льюис. Принц Уэльский со временем. Вот, знаете, удивительно, Алексей Алексеевич, какие-то дикие мысли подчас приходят от поверхностного, конечно, взгляда на канву событий. Угу. Ганноверская династия – это абсолютное засилие Георгов.
Немецкие имена.
Да. Потом Вильгельмы, да. Ну и Виктория, уже неизвестно, какое имя, такое международное. Но вот этот, его отец был... вовсе Фредерик Льюис. И вот это не легло в контекст Ганноверской династии. У него занятная судьба, у отца нашего персонажа. Мать принцесса Августа в немецких землях, которые остались разобщенными, которые до второй половины XIX века не объединились в единое по-настоящему политическое образование.
Маленькие.
Там было очень много княжеств, герцогств, графств. И там все были принцессы, принцессы. Поэтому это европейский рынок невест, конечно. И Россия там же черпала вам часто невест. Итак, мать принцессы тоже из Германии. Детей в семье 8 человек. И вот отец Георга III, у него отдельная судьба. Когда в 1714 году, Георг I, дед его, ехал править в Англию по приглашению, то, в общем, они не всех детей взяли с собой. Его родители уехали вместе с дедом Георгом I. А детей взяли не всех. И вот будущий отец Георга III, Фредерик, ему было 7 лет, его оставили в Германии. Потом брат отца заберет его в Англию. То есть он побыл... Его отец родился в Германии и прибыл в Англию уже взрослым. И вот до нашего Георга III, вот его предшественники, дед, дядюшка, они были немцами на английском престоле, это очень важно.
Родившимся в Германии.
Да. Они не знали английского языка, им не нравился английский язык, не стремились его изучать, английский язык, английскую культуру, не тянуло их к этому. А отец будущего Георга Фредерик все-таки прибыл в Великобританию в 1728-м. Ему уже 21 год. Он 15 лет рос вне семьи. Его отец уже сменил деда на престоле в 1727-м. И вот он приехал как чужой. Как чужой в ту страну, где правят его родственники. По каким соображениям его оставили в Германии, мальчика 7-летнего, сейчас категорически сказать не берусь. Очень мало специальной литературы на эту тему, немного. Но видим по соображениям таким, что ганноверский курфюршество, тогда это было курфюршество, бывшее герцогство, а потом курфюрст – это супергерцог, тот, кто избирает императора, участвует в избрании, что лучше оставить кого-то, кто будет караулить этот престол. Угу. Со временем он соединится. Вот Георг III будет править, у него будет корона и Британии, и корона ганноверская, которая станет, они Ганновер сделают королевством. А тогда, наверное, чтобы вот это опять монархия, эти минусы и проблемы монархии, пусть караулит тамошний престол, как бы не ускользнул. В итоге он вырос вне семьи, приехал взрослым, совершенно одиноким. Королем он не знал, но он так и не станет. И он повел совершенно отдельную жизнь. Отец нашего персонажа, не принятый в семью, создал свой двор. Принца Уэльского. Через год ему все-таки дали принца Уэльского. И двор, конечно, был оппозиционный двору отца. То, отца, брата, деда и дядюшки. Где должен был затеряться сын вот этого нелюбимого наследника, нелюбимого принца Уэльского, трудно сказать. Отец будущего Георга III умер, когда мальчику было 13 лет. Георг рос в Англии. Он всегда потом подчеркивал, при коронации сказал: «Я здесь родился». У этого непризнанного Фредерика: «Я здесь родился, я здесь вырос, это моя страна, я ей горжусь». Но все-таки его отец был в оппозиции к правителю, к брату. И в итоге Йорк рос, и судьба отца, вот этого изгнанного из семьи, можно сказать, рос угрюмым, замкнутым, подозрительным. Еще никто не знал, что там таится внутри него очень страшная болезнь. Мать принцесса Августа после смерти Фредерика, отца нашего персонажа, осталась с 8 детьми. Но она была очень разумная и очень властная женщина. И она сочла нужным примириться с царствующим правящим братом покойного мужа. Вступила в дружбу с Георгом II. Но к детям была очень строга. Она была так строга, что вот наш Георг III был чуже взрослым. Женат. Каждый вечер заходил или заезжал к матушке. Без этого нельзя было отойти ко сну. И настолько был в ее подчинении, что потом зафиксировано много мемуаров, есть современников, они оставили, записано, что она, наконец, по какому-то сюжету вскричала: «Георг, да будьте же вы, наконец, королем!» Как часто матери это сотворяют. Они сами определяют, какой-то создают диктат, культ своей власти, авторитета. И когда будущий мужчина, еще будучи невзрослым, подчинился этому, и вдруг он становится взрослым, она видит, что он недостаточно сильный, независимый. Она же в ужасе и говорит: «Да будьте же вы, наконец, королем!» Как будто бы от того, что он получил эту корону, в 1760 году, после смерти Георга II, как будто бы от этого исчезнет его детство, проведенное под ее довольно жестким контролем. Итак, 1760 год. Умер дядюшка Георг II, дядюшка нашего персонажа. Годы правления 1727-1760 год. Второй представитель немецкой династии на английском престоле. Все чудеса, Алексей Алексеевич, готовя именно этот сюжет, предложенный вами. Вы мастер интересных таких предложений, изобретений с фигурами историческими. Я не думал о нем никогда. Вы натолкнули, подготовка к этой теме натолкнула меня на такую мысль. Одна из самых стабильных монархий в известной нам европейской истории. По сей день. Но на ее престоле менялись этнически происходившие правители из очень разных мест. Если поначалу, ну, вытеснив бритов, это были англосаксы, то нормандское завоевание ломает власть англосаксов. Приходит французский дом нормандский. А затем приходит Анжуйский дом. Это Генрих II Плантагенет. Да-да. 12 век. То есть дважды французы на их престоле. То есть каким-то очень мучительным образом, а потом чего стоит война Рос, вот это взаимное истребление ланкастеров, тюдоров, потому что, строго говоря, у Эдуарда III было слишком много сыновей, целых 5. И случилось поражение в Столетней войне. Куда-то должны были деться эти отряды военные. Мы об этом говорили. То есть история этой как бы стабильной монархии, она очень сложная, витиеватая, абсолютно нестабильная, а наоборот какая-то прямо кровоточащая. Вот эта Ганноверская династия, это тоже, вот нельзя сказать, что это подарок, что это счастье. Они были дальними родственниками Стюартов. Кто такие Стюарты? 1603 год, Яков I Стюарт, это сын казненный. Елизавета Тюдор, Мария Стюарт. То есть вот эти казненные Стюарт, значит, они тоже довольно небеспроблемно находятся на престоле. Их заменяют Тюдоры. Корни в Уэльсе. Корни в Уэльсе, в этой самой... Уэльс и Корнуолл. Самой отсталой области Англии. И, в общем, затем еще всякие-всякие перипетии. И вот, здравствуйте. Кроме как из Германии, отдаленных родственников Стюартов никого не нашли. Вот он, этот Ганновер. Розовощекий, внешне склонный к полноте, по виду здоровяк, ему 22 года. Когда он попадает на престол... Он,
кстати, родился недоношенным, семимесячным ребенком.
Но болезнь, видимо, была не от этого.
Не от этого. Нет, он как раз оказался здоровяком.
Оказался. Да. А на самом деле это была не очень здоровая полнота. Кто мог представить его трагическое будущее? Он вступает на престол, 60-й год, до первого безумия, я называла безумие номер раз, чтобы не запутаться в них, 29 лет. То есть нельзя сразу перейти к его безумиям, трагедиям, его правлению. Надо объяснить, как он провел эти 29 лет. Пытаясь проанализировать ситуацию, я выявила вот такие моменты, мне кажется, важные. Продолжающееся давление матери, которая не первый год кричит: «Георг, да будьте вы, наконец, королем».
Она ему запретила жениться до свадьбы.
Очень странная женитьба. Очень своеобразная женитьба. Его пытались там придворные, самые сильные при дворе люди подсунуть своих красивых родственниц. Как-то на этих красавиц его ганноверская натура, то есть глубоко провинциально-немецкая, не реагировала. Он получил письмо от принцессы по имени Шарлотта. Из захудалого германского угла Мекленбурга. Очень я много думал про Мекленбург 19 века в свое время в связи с Генрихом Шлиманом. Вот в этой глуши, вот в этой задавленности появился человек, который жил и дышал Гомером. Вот девушка из Мекленбурга, но принцесса, вот у них принцесс на горошине и без было очень много, написала ему личное письмо, именно Георгу, о тяготах войны. Как плохо, что кругом войны. А в это время самая, так сказать, волнующая война – это Семилетняя война. Уже начинаются непростые для Англии времена. Семилетняя война в основе соперничества с Францией. Внутри разделение на коалиции, деление территории, я еще об этом скажу. Тяжелое. И вот она написала по-женски, по-девичьи, как страдают люди, как тяжко, что есть вот войны на земле, и как хорошо бы, чтобы английская корона победила. В ответ на это трогательное письмо незнакомой принцессы, романтика по-ганноверски, он просто предложил ей руку и сердце, не видя ее. При встрече оказалось, Генрих VIII показал бы, что это такое. Тюдоры пламенные остались позади.
Генрих
что
второй,
она? Я имею в виду бывший былой Тюдор.
Да.
Он бы показал. Когда он увидел показавшуюся ему некрасивой Клевскую, чуть всех не уничтожил. Когда он ее встретил, увидел при встрече, она не красива, не очень молода, не очень образована, по имени Шарлотта, наиболее известна в европейской истории тем, что она изобрела дешевый домашний простой пирог, который с тех пор твердо называется шарлоткой.
Да.
Вот она историческая миссия, сейчас я скажу о стилистике их двора и семьи. Любопытное семейство. Никаких измен. Вслед за тем придут сменщики такого уровня разврата.
Ну, и до этого тоже.
И хватал. Ну, и тот же Генрих VIII в 16 еще веке. И будут. И Орлеанская династия. Это будет какой-то кошмар. Этот, никаких измен. Он предал своей Шарлотте. Сначала маме, потом и Шарлотте, так же, как маме. Она родит 15 детей. У него не будет ни одной любовницы, никаких развратных
детей. Ни одного бастарда?
Известно абсолютно. Говорят, что этого просто не было. А завтра, ну, вот, мол, человеку неинтересна женщина. Интересно. 15 детей о чем-то говорят. Это была спокойная, мещанская, такая, я бы сказала, все-таки на немецкий манер организованная семья. Например, известно, как он сказал одной придворной даме: «Я знаю, что нельзя говорить плохо о Шекспире, но мне он не нравится».
Наталья Ивановна Басовская, Георгий Третий. Мы продолжим сразу после новостей.
Узнай правду здесь. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18.35. Это прямой эфир. Алексей Венедиктов и Наталья Басовская. Наши победители. Кто правильно отгадал, какого цвета были мундиры английских солдат во время американской революции? Они были красные. И первые 10 победителей выиграли книгу Яна Мартимера «Средневековая Англия. Путеводитель путешественника во времени». Издательство «Эксмо», 2015 год. Я называю три последних цифры телефона наших победителей. Александр, чей телефон заканчивается на 196, Елена 203, Дмитрий 058, Катя 875, Марина 518, Стас 696, Ольга 969, Мария 256, Юлия 998 и Дмитрий 698. Это наши победители. Мы продолжаем.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Георг Третий.
Итак, несчастнейший в будущем, пока еще не знающий этого. Георг Третий, видимо, очень яркий представитель этого мекленбургского мещанства, вместе со своей Шарлоттой, которая вот полностью ее... Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая. Это тоже из такой глубинки. Она изобрела Шарлотку, он при дворе образцовый семьянин. Признался, что не может полюбить Шекспира, зато обожал грубые шутки, громко хохотал, народные какие-нибудь сценки. Алексей Алексеевич, который всегда успевает где-то что-то увидеть и прочитать, уже упомянул карикатуры. Боже, какие на него были, да, карикатуры. Да. У него внутреннее тяготение к тому, чтобы монарх был реальным правителем. Оно все время было. Но, во-первых, и натура его к этому не благорасположена. Да и на самом деле, в сущности, прощание с абсолютизмом, долгое, мучительное, с участием английской революции 17 века, первых, после реставрации монархии Стюарта, следующих, все-таки прощание уже состоялось. Абсолютизм уже невозможен. Но признание того, что главным будет парламент, придет при его внучке Виктории. А он где-то между. Он то хочет проявить собственную волю, быть реальным правителем, хочет не заметить, какого бог ему послал талантливого премьер-министра, это Уильям Питт-старший. Это умнейший политик. До 1778 года он был жив, но был отставлен. Он из числа тех, кто пришли как, ну, партия вигов, нынешних продолжателей, условно-либералы, с учетом промышленного развития Англии, что она промышленная кузница всей Европы, нельзя жить по старинке. Во время американской революции, войны за независимость, он предлагал королю более гибкую политику, чем просто топнуть на эти колонии ногой. Он не мог, не хотел слышать. Он все-таки отдавал предпочтение придворному кругу королевских друзей. Это вот наследие абсолютизма. А надо было ценить Питта. Это действительно послание от Бога. Потом будет Уильям Питт-младший в начале 19 века. Уже тоже премьер-министр, к нему уже поаккуратнее будут. Очень интересное было название, условно, в литературе оно есть. Новые Тори. Тори — это приверженцы традиции абсолютизма. А это вот новые Тори. Это совсем не в том смысле, что когда-то новые русские, но это обновленные, готовые занять более гибкую, немахрово-феодальную позицию. И вот такой человек с таким двором, с такой заурядностью, карикатуры показывают, он тучный, рвется плясать иногда на вечерах. Это смешно. Они обсмеивают. То есть уже обсмеивают короля в карикатурах, печатают их, конечно, за границей. Конечно, в Голландии. Но именно обита Англия. А все-таки абсолютизм невозвратим. Он сказал, где-то вот на пороге великих событий, на пороге разгара Семилетней войны, не хочу владеть короной, находясь в Кандалах.
Красиво.
Вот умного, да, Пита, он называет кандалами. Он, слова красивые, но оценки неправильные. Ну, в Семилетней войне еще более-менее повезло. В целом Англия все-таки выиграла соперничество Англии и Франции. Война 1756-1763 годов. Англия в союзе с Пруссией. А это Фридрих II, как бы великий, как бы непобедимый полководец. Англия в союзе еще с Ганновером, Гессен, Каслем, Руншвейгом. На той стороне другой Австрия, Россия и Франция, Швеция, Саксония. Главным своим успехом Англия все-таки должна поблагодарить за этот успех русского Петра III, когда после внезапной смерти Елизаветы Россия решительно вышла, чтобы не обижать великого Фридриха из Семилетней войны. Но вот это он еще пережил, потому что в целом результат был в пользу Англии. А Англия в результате Семилетней войны усилила свои позиции по отношению к Франции не столько в Европе, сколько на новом американском континенте. Потеснила французские колонии в Северной Америке, это Канада, потеснила Испанию, это Центральная Америка. Это были очень ценные приобретения. Она на пороге того, чтобы стать колониальной мировой державой. Но его вот это вот нервное перенапряжение, здесь еще ничего, все пока складывается неплохо, но на пороге уже приближается безумие номер один. В 1788 году.
А уже американская революция
вот,
вообще.
Вот. Идет американская революция, уже фактически пришлось признать независимость в 1782 году. На пороге французская революция, Франция помогает этим колониям, он не может понять и поверить, что с колониями надо обращаться не так, как в прошлом или позапрошлом веке, то, к чему толкал Пит Старший. Более гибкой политики. Он топает ногой, давить прекратить, красные мундиры вперед. Окончательное потрясение для короля. 1778 год – это поражение англичан в битве при Саратоге. Плюс вмешательство Франции. Франция просто объявила англичанам войну, защищая американские колонии. Это все вывело его из себя настолько, что он буйно, шумно, никто еще не представлял, как это будет. Много еще нервов у него было потрачено на то, чтобы парламент не выступал, чтобы слушались короля, они не слушаются. И вот он впадает в яркое безумие. В конце 88-го года он набросился на старшего сына, пытался разбить его голову о стену, изо рта пена, глаза налились кровью, придворные слуги схватили и надели на него смирительную рубашку. Англия еще не понимает, но чувствует, и очень остро, что пришло что-то страшное. Например, безумие французского короля Карла VI, это все-таки 15 век, это уже далеко, но это тоже было большой трагедией для Франции.
Да.
Безумие английского короля Генриха IV во время войны роз тоже далеко. И тут опять безумие. Для монархии это ужасно. Король в смирительной рубашке. Сохранились воспоминания. Англичане опубликовали некоторые воспоминания придворных о том, как это было. Как они стеснялись, как они боялись встретить короля на прогулке. Потому что ходили очень страшные разговоры. В каком состоянии находится король. И увидеть его в таком состоянии они даже боялись. Так что до этого царило все-таки что-то от абсолютизма. Он очень хотел. Например, описано, как однажды Георг III сказал несколько публичных, ласковых слов премьеру своему лорду Чаттему, и тот громко расплакался от восторга. Как восхищались слуги, что Георг знает их по именам. Вот этим абсолютистским мелочам они радовались, не понимая, что его позиция международная в ситуации с восстанием американских колоний, вот где нужна мудрость. А он впадает в совершенно дикое состояние. Описано во время одного из безумий, не ручаясь какого, даже не важно. Итак, придворные боятся его встретить. Они боятся говорить о том, что, в каком он виде. Но как выяснилось, эта болезнь, она потом отпускает через сколько-то месяцев. Во время одного из безумий описано. На прогулке в присутствии тоже одного-двух придворных Георг III очень неожиданно вежливо раскланялся с деревом в парке, потому что он видел на месте этого дерева прусского короля того самого Фридриха II Великого. Он так видел. К концу его жизни он будет видеть несуществующие армии, будет участвовать в несуществующих сражениях. В общем, это довольно страшно, когда он принимает дерево за прусского короля. Вместе с тем, о его интеллектуальных качествах невысокого уровня много написали даже английские авторы, склонные, ну, конечно, представить, как все народы, свою историю получше. И все-таки вот из монографии первой половины XX века автор зовут. Его интеллектуальный уровень едва ли достигал отметки добротной посредственности. Вот они подчеркивают эту посредственность. Его ошибки были следствием недалекого ума. Его фатальное упрямство, это вот политика к колониям, фатальное упрямство, его навязчивая враждебность прогрессу, его покровительство всему недееспособному и вышедшему из моды. Конечно, выражение такое неудачное, причем тут мода. Ну, Виктория, например, не примет электричество. И не примет пишущих машин.
Это внучка его.
Да. Она будет заставлять приносить ей только от руки написанные тексты, даже если они были рождены на пишущей машинке. И никакого электричества. Вот все
в
это
дедушку.
Было заложено. Это, видимо, в дедушку. Вот в этом виде, в этом состоянии он встречает самые суровые, тяжелые, проблемные события конца XVIII века, потому что освободительная война американских колоний против Англии и очень тесно с этим связанная французская революция, участие Франции, Лафайет, который становится генералом французской революции, лорд французский, Франклин, американец, который представляет рождающие Соединенные Штаты в Париже. То есть мир меняется. Меняется очень сильно. Принять это трудно. Это всегда трудно. А тут король в состоянии полного безумства. Только в конце 20-го столетия стали, заметили, назвали, описали это заболевание, которое называется порфирия. Вместе с гемофилией она где-то в генетическом коде немецких принцесс, считается, что именно по женской линии гемофилия дошла до России. Мы знаем, царевич Алексей, сын последнего императора русского. И порфирия еще страшнее. Гемофилия тоже безнадежная болезнь. Сын Виктории, один из сыновей, умрет от гемофилии. Это не свертываемость крови. А это еще страшнее. Я чуть-чуть заглянула в труды по порфирии, в ужасе зачеркнула. Закрыла эти темы.
Не будем рассказывать.
Потому что изображение ужасное. Эти люди страдальцы. Это чем-то напоминает мне проказу в древние времена. Может, это сродни болезни генетические. Толчком к припадкам этой порфирии являются нервные потрясения и яркий свет. В особенности солнечный. Значит, люди должны прятаться от солнечного света, чтобы не случилось приступа. Примерно неполный год, через неполный год Георг III пришел в себя и сразу же узнал о французской революции. Это не облегчило.
Стоило ли происходить в себя? Да.
Грешно улыбаться по таким поводам.
Я не улыбаюсь.
Я улыбаюсь, но реплика совершенно уместная. То есть он сразу получил удар. Но до второго приступа он некоторое время протянул. С 1789 долго до 1801. Он все еще надеялся, вот как человек консервативно упертый, не очень широкого кругозора, не тонкого ума, что все-таки методом стращать и не пущать удастся удержать рождающиеся штаты, окриком успокоить революцию во Франции. Все, кто предлагали, образно говоря, удлинять поводок, это такая тонкая политика бывает. Она будет, например, она существует между Францией и, допустим, канадским Квебеком. Это я наблюдал, видел, это очень интересно и умно. А здесь он нет. Нет, и все. И даже такое поражение потом впадает в безумство от страшного военного поражения. А американские штаты терпят не сразу, не победоносно, легко побеждают. Побеждают трудно. Но, во-первых, они сражаются за родину, за новую родину. Когда войска так одушевлены, с ними воевать трудно. Раз. Среди них много фермеров, охотников, которые не одно поколение умели стрелять, учили стрелять. Они изобрели рассыпной строй, который противостоял стройным шеренгам английских солдат, идущих героически под пули противника и ядра. А рассыпной строй, это они рассыпались, легли за камни, охотники, и оттуда стали прицельно стрелять. То есть они одерживают победы по многим-многим причинам. Поддержка Франции важна, а для него это просто потрясение, горе и новые приступы отчаяния. А второй приступ 1801 года был связан с тем, что он хотел-таки выполнить мамино пожелание. Георг, да будьте вы, наконец, королем. Он начал активно готовить вступление Англии в антифранцузскую коалицию. И в отличие от своего всегда очень строгого нейтралитета, изоляции, там на острове они все старались от крайностей политических те времена себя изолировать, на самом деле решительно стал двигаться к реальному участию Англии в антифранцузской коалиции. Этот выскочка Наполеон, это корсиканское чудовище, как его называли все монархи тогдашней Европы, включая Россию, корсиканское чудовище, дикарь, одерживает победу за победой. Тогда рождается слава непобедимого, как когда-то про великого Фридриха. Вот в итоге Петр III, это несчастный мальчик, тоже тяжело выросший, настолько уверовал в непобедимость. Не был Фридрих III, Фридрих II таким великим победителем. Здесь тоже слава Бонапарта бежит впереди него. Она, наверное, даже преувеличена. И я думаю, как ему страшно, Георгу Третьему, но он берет на себя ответственность, втягивает Англию, решается именно вступить в антифранцузскую коалицию. Несвойственно это английской политике. Недовольных целая страна. Недовольных гораздо больше, чем тех, кто его одобряет. Третий приступ случился в 1803 году. И это предпоследний, последний был окончательным. Случилось то, к чему взывала мама. Будьте, наконец, королем. У него был страшный эмоциональный подъем, описанный современниками. Он сам на себя не похож. Он уже человек не юный. Ему, значит, здесь 63 примерно года. И вдруг этот уже не молодой человек, проведший так много сложного времени на престоле, начал решительно готовить войну против Бонапарта, лично готовить. Угу. И как бы готовить личное участие. Не допущу поражения, как со Штатами. Вот такой эмоциональный подъем при этой страшной болезни тоже очень опасен. Он кончается приступом. И приступ происходит. А третий приступ, последний. Нет у него больше сил, физических возможностей противостоять внутреннему своему врагу. Но и внутри страны его поведение между Вигами и Тори вообще сложное для любого правителя. Он между ними как корабль, между какими-то противоположными течениями. Оно не для его ума, о котором я вот читал выдержку. Очень строго пишут. Но я думаю, что в этой строгости есть большая доля истины. И те карикатуристы, которых вы, видимо, видели, карикатуры на него, смотрел. Боже мой, как они его безобразно изобразили. Немолодой, какое точное слово. Немолодой, очень тучный. Они превращают его полноту в абсолютно болезненную полноту. Его то называли огородником. Они с Шарлоттой очень любили что-то выращенное.
У них ферма была, да.
Да, выращенное. Ну, у себя на даче, скажем так. То называли огородником. Ну, не фермера, вот огородником. То изображали, как он танцует, и смотреть на это просто стыдно и страшно, потому что он приглашает принцессу, даже встреча была с русскими принцессами, и что получается, он безобразен, он позорен. Да, и везут, наводняет Англию этими карикатурами. Приближается время, когда английской монархии придется признать приоритет парламента. Мы часто в нашей истории, в нашей повседневности, в особенности политической, говорим, ну сколько же можно не увидеть, вот как решается этот вопрос, что так будет разумней. Давайте припомним Алексея Алексеевича, напомним нашим слушателям путь от английской идеи значимости парламента, это Великая Хартия Вольностей, это 1215 год. Иоанна Безземельного заставили подписать, заставили этот документ. И не народ вовсе, обороны. Господи, сколько потом веков. То хартию выполняют, то хартию отменяют. То приходит безумный в глазах нации со временем Кромвель. Сначала восторженно встреченный, потом не знают, как от него избавиться. Зовут обратно. Стертов, приходите, славная революция, 1688 год. Не надо крайности абсолютизма. Все-таки лучше при короле. Вот истощается, Стюарты как-то очень печально уходят из истории. Ну, вот эти прибыли из Германии тоже тяжело приживаются. И вот надо же в такие сложные моменты. Это абсолютно безумный человек.
Ну, эта война с Наполеоном еще идет, еще пять, да, битва при Ватерлоо еще пять лет.
Боже мой, еще... Огромное время. Да. Наполеон еще не двинул на Россию.
Да.
Это 1803 год. А он бешено готовится к тому, чтобы дать отпор этому победоносному Бонапарту. Потом опять временное прихождение в себя. Готовится участие Англии. Да, на редкость активно Англия, не характерно для себя, участвовала в борьбе. Ну, все монархи Европы очень испугали свои престолы. Ведь Венский конгресс 1814 года пройдет под девизом восстановления, реставрации законных прав всех правителей. Легитимность, вернуть только законных. Пошучу. Взять у всех анализ крови. Потому что вот так это будет. А пока ничего особенного из начинаний не выходит. Бонапарт не побежден. И в 1811-м, раньше, чем ему Россия даст отпор, Георгу 73 года, случается последний приступ окончательного безумия. Впереди еще 9 лет. Его сын будет, его сын будет объявлен регентом. Он уже перестает что-либо понимать. Командует несуществующими войсками, разговаривает с отсутствующими людьми. Королева однажды, потом она умрет в 18-м году. Он этого не узнает.
За два года.
И вот она написала, что она однажды увидела у него просветление. Он пел церковный гимн, слепой уже и глухой, и аккомпанировал себе. Закончив, пишет она, он опустился на колени и стал вслух молиться о ней, о королеве. О детях, потом, а потом о стране, вот это их семейство. И кончил молитвой о себе, прося, чтобы Бог избавил его от столь тяжкого бедствия, либо же дал ему силы смириться. После этого он разразился слезами, и рассудок снова его покинул. Как сумели все-таки британцы при этом институт монархии сохранить? Это великая тайна.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Мы говорили о неизвестном в России короле Георгии III, который действительно правил очень долго и 4 раза уходил. Три раза возвращался. Такой был король. 60 лет. Самое бурное время. Американская революция, французская революция, Наполеон. Все мимо него. В Москве 18 часов 59 минут.